Соло Скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Програма «Запитання і відповіді по Біблії» в студії Олексій Волченко. Олексій, вітаємо.
Добрий день.
Отже, питання від радіослухачів, які надійшли деякі протягом тижня. «Удерживающий теперь, кто это? Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь». 2 Фессалоникийцам 2:7.
Да, это спорный вопрос. Многие спорят об этом, что это и кто это. И давайте мы обратимся к Писанию и сами попробуем разобраться. Это 2 Петра, 3 глава. И с 3 стиха написано, что «в последние дни будут говорить, где обетование пришествия его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же». Но в 9 стихе написано, что «не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». То есть, если просто мы посмотрим, что же такое удерживающее, это долготерпение Божие удерживает приход Иисуса Христа, потому что приход Иисуса Христа будет как огонь поедающий. Он уже придет совершать суд. Если 2000 лет назад он пришел как искупитель, как спаситель, он сказал, я не пришел судить, я пришел спасти мир, то следующее пришествие Господа, которое мы ожидаем, это будет судья, это будет огонь поедающий. И поэтому это долготерпение Божье удерживает Господа прямо сейчас прийти, потому что Господь хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. В этом как бы цель. Поэтому все происходит, безусловно, мы должны понимать и думать, что все происходит только по воле Его. Без воли Его ничего не может быть. И никто не может удерживать Бога или там еще как-то. То есть Бог все творит для самого себя, и от самого себя, и сам он все творит. И поэтому это, конечно же, воля Божья удерживает пришествие самого Господа, чтобы все спаслись и достигли познания истины.
Дякую. Тут цікаво, що, скажімо, в синодальному тексті, 5-й вірш, «І нині ви знаєте, що не допускає відкритися йому в своє время». А якщо подивитися в підстрочний переклад, я щойно подивився, то і в 5-му, і в 6-му одне і те саме слово, грецьке слово, стоїть. Точніше, в 6-му і в 7-му. В 6-му вірші «і нині здержувающе знаєте». І в 7-му «только здержуваючий сейчас». Вот это самое слово.
Да, то есть это Бог сдерживает, он сам, не думайте, что медлит, он долго терпит, пока все придем к покаянию. Бог хочет, Бог говорит, я не хочу смерти грешника, Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Но все равно Божий план или Божье слово исполнится, потому что в том же 2 Петра 3:7 или 3:10, что эта земля и это небо приготовлено огню на день суда. И все равно это совершится. И придет Господь как огонь поедающий, уже не как агнец. И испепелится перед ним вся земля, написана. И поэтому Бог долготерпит, поэтому Он ждет. И поэтому, чтобы вы понимали, когда мы читаем вот это место Писания, что кто это такой удерживающий теперь или сдерживающий, пока не испепелится земля Словом Божьим или самим Господом.
Якщо дозволити, мені трохи хотілося продовжити цю тему, хоча вона, можливо, і неприємна, є речі, про які приємніше говорити. Антихристос, оце префікс «анті» в грецькій означає як «проти», так і «замість», щось, що підміняє з собою.
Да.
Власне, про це багато розмірковують, про з'явлення оцього беззаконника і так далі. Як ви вважаєте, коли він об'явиться, людям важче буде прийти до пізнання істини? Чи зможуть тоді приходити в той період або в тому стані? Адже сказано, що я побачив багатьох свідків в білих одежах, які від великої скорботи прийшли? Можливо, це навпаки штовхне когось серйозніше думати?
Два варіанти. Ну, або як би дві грані. Дві грані. Первая грань и самое страшное, наверное, самое тяжелое, потому что соблазнятся даже избранные, потому что сатана придет, будет принимать вид ангела света, потому что он будет сделать великие знамения и чудеса и даже будет низводить огонь с неба. Ну и люди пойдут за этими чудесами, пойдут за вот этим ангелом, который принимает вид ангела света, потому что он будет идти на уровне плоти и на уровне желаний человека. Поэтому соблазн будет огромный. И те неутвержденные души в Иисусе Христе, которые родились свыше, они тоже соблазнятся. К сожалению, ну так написано. Почему? Потому что мы Господа узнаем духом. Мы не узнаем его видимыми глазами, или чудесами, или знамениями, или еще что-то. Мы узнаем его духом. Кто Духа Христова не имеет, то тот и не его. И он явится духом. Это, с одной стороны, то, что многие соблазнятся. А другая сторона медали – это действительно то, что те люди, которые узнали точно, что это Антихрист, что это не Христос, будет, ну, смерть. И написано, что отныне уже будем принимать при смерти. Я уже не помню, как там в Откровении написано, что будет тяжело нам принимать. Но принимаем Господа, мы сразу соединяемся с Ним, потому что обезглавленные души за свидетельство Слова Божия тут же оказываются вместе с Иисусом Христом. И поэтому, ну, сейчас более лояльное принятие Господа, более легкое спасение, более свободное спасение, более, ну, вот такое, как бы, не такое тяжелое, какое будет тогда, когда появится Антихрист. Хотя выбрать будет легче.
Є кілька різних слів, різних термінів. От приймаємо, єднаємося. Ті, що приймають вірою і єднаються, чи можуть вони роз'єднатися? Якщо можуть, то, значить, спасіння все ж таки з певними умовами. Ми маємо спасіння, але спасіння – це не щось, що нам належить. І що ми... Тобто тут питання про, чи існує точка невозврата. Тому що прозвучали такі слова, що Антихрист спокусить навіть деяких народжених,
да?
свише.
Да.
Чтобы прельстить, если возможно, избранных. И избранных. Тобто, много званых, мало избранных, уже, здається, таке мале, мала отара. И навіть, если возможно, прельстить их. Не уточнюється, чи можливо. Ось що цікаво. Тобто, ну, чи існує така точка невозврата?
Ми вже говорили о том, що рождений свыше – это не спасенный. У нас нет в Писании нигде места, что мы уже спасены. В духе мы уже посажены одесную Господом, но пока у нас есть плоть.
То в надежде.
Да, это все путь, это процесс. И поэтому рождение свыше – это тогда, когда в нас в сердце появился Дух Божий. Но рождение свыше не аннулирует рождение по плоти. Рождение по плоти остается. И от этого никуда не деться. И поэтому получается, что пока мы здесь на земле, у нас внутри происходит борьба по Галатам 5:17. Плоть духу противится, а дух противится плоти. Только потому, что внутри нас есть и плоть, и есть дух. И, конечно, у нас есть много мест Писания, по крайней мере, я три места Писания знаю, что вычеркну вас из книги жизни. То есть можно быть вписанным в книгу жизни, а можно быть вычеркнутым.
И сглажу имя его из,
да,
книги.
И получается, достигайте спасения душ ваших, терпением спасайте души ваши. Сегодня ближе к вам спасение, чем вчера.
Претерпевший до конца.
Претерпевший до конца спасется. То есть это процесс, потому что есть плоть. Как только плоти не будет, уже вопроса невозврата не будет.
Усилием, да, берется. З нами Василь, здравствуйте.
Доброго дня всім, мир Божий всім. У мене виникло знову ж таке запитання, сказано вами, яке є об'явлені. От скажіть, будь ласка, от зараз іде сходить вогонь, де могила Ісуса Христа в Єрусалимі, сходить вогонь, і там деякі конфесії ходять і кажуть, що це благодатний вогонь. Хоча в Біблії про вогонь благодатний нічого ніколи не сказано. Чи не вважаєте ви, що ця фаза відповідає цьому об'явленню Івана Богослова, яке сказано, що примінюється і подсилати цей вогонь? Дякую.
Ну, вы знаете как, у нас вот такая передача, она называется «Запытание відповіді по Библии». А вот этого огня, который сходит на могилу Христа в Иерусалиме, в Библии нету. И поэтому, вы знаете, как бы обсуждать то, чего нету в Библии, вы знаете, если бы я жил не одну жизнь, а жил бы 10 жизней, я бы ничем больше не занимался, а только тем, что написано в Библии. И совершенно меня не интересует то, что, ну, не отражает или не показывает Библия. Зачем? Потому что истина в Писании. И, ну, он говорит, прибудьте в Слове Моем, и вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. Если вы не находите что-то в подтверждении Писания, просто пройдите мимо. Не надо вникать особенно в то, что происходит снаружи, потому что, ну, человеки придумали так много всего, что трудно себе представить. И поэтому давайте вникать в Писание, вникать в Слово Божие, и Слово Божие освободит нас. И не надо лезть туда, что не написано.
У нас сьогодні рясний на Василів день. З нами знову Василь. Здравствуйте.
Доброе утро, Світла Радіо.
Доброе утро.
Олексій Анатолійович, приветствуем вас. Ради слышать ваши ответы на вопросы. Многие даже странные бывают вопросы.
Спасибо.
Но вопрос по Библии. У меня была такая типа дискуссия с сестрой Божией. И она никак не принимала и отвергала именно то, что она спрашивает, как можно... Вот Стефана побивали камнями, и он увидел по правую руку стоял Иисус Христос. Так вот вопрос... кто был в центре, то есть кто является Иисусом Христом там, на небесах. Она так и не поняла, она говорит, он же был Сын Человеческий воскресший, а как же ты называешь его Богом? И вот эти споры так и не разрешились у нас, можно сказать, они остры до ныне. Ответьте, пожалуйста.
Ну, я с трудом понял вопрос. Думаю, что это таким образом, что кого видел Стефан рядом с Иисусом Христом на небесах? Наверное, вот так вот лучше определить. Или одесную, кого был Стефан и как выглядел этот Бог. Но, вы знаете, этот спор длится очень долго, и это возраст Христовый. На самом деле, это не совсем теологический вопрос, а это более духовный вопрос. То есть сначала, когда человек рождается свыше, он принимает Иисуса Христа как Сыном Божьим. Это начало пути, это рождение свыше. Но по мере того, как мы входим в возраст Христовый, по мере того, когда мы возрастаем в вере, нам все больше и больше открывается, что Иисус Христос – это и есть Отец Вечности, Творец неба и земли, что это и есть Господь Бог. У нас есть много мест Писаний, там Римлянам, 9.5, что от них и Христос, сущий над всем Бог. У нас есть 1 Иоанна 5.20 и так далее. То есть у нас Второзаконие 6.4 есть. Много мест Писания, которые подтверждают, что Иисус – это и есть сам Бог. Но это познание о Боге открывается Духом Святым, потому что тайна познания Бога, Отца и Христа, она открывается только Бог, только Духом. Ее нельзя умом понять, и умом это невозможно понять. Но умом мы можем принимать сначала Иисуса Христа как Сына Божьего, а потом уже, потому что Он и пришел как посредник между Богом и человеком, как человек Иисус Христос. И это и есть тот путь, как бы вхождение в Дух через человека Иисуса Христа. А если мы посмотрим, кого же все-таки увидел Стефан одесную Христа, или Христа одесную кого он увидел, то просто это было сияние славы. И лучше всего это написано в Откровении 4 главе, когда Иоанн говорит: «И был я в духе, вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был подобен камню, яспису, сардису, радуга вокруг престола, видом подобное смарагду, а вокруг престола 24 престола», и так далее. То есть, что описал нам Иоанн в Откровении? Он написал просто сияние славы. И это просто сияние. Бог есть Дух, и Он не написано, никто не видел Бога, и никогда не увидит. Это единородный Сын, сущий в недре отчим. Он явил, Он показал нам Бога, а Бога никто никогда не видел. И поэтому, когда говорят, что кто-то есть одесную Христа, ну, чтобы вы понимали, никто никогда не видел того, кого нельзя увидеть. Владыку Вселенной. Владыку Вселенной явил Христос самим собой, своей жизнью, своим телом, своим плотью. Он нам показал нам самого себя. И через веру в Него мы получаем Духа, а через Духа мы открываем самого Духа, который есть Бог Духов, самого Бога, Творца неба и земли.
У нас еще одно запитание від Олени. Как мы понимаем, наказание – это наказание, а прощение – значит прощение. Если есть прощение, может ли быть наказание? И если есть наказание, то означает ли это, что есть и прощение? Бог наказал невиновного своего Сына Иисуса Христа вместо виновных. И почему написано, что мы наказываемся от Господа?
Хороший вопрос. Ну, основная наша догма веры – это то, что Иисус Христос принял наказание за всех нас. Это в Исаии 53 главе. Наказание мира нашего было на нем. И поэтому, конечно же, мы не наказываемся, верующие люди во Христа Иисуса, которые верят в Господа, те уже не наказываются, потому что два раза не наказывают за одно и то же. Да? То есть Бог принял наказание за все наши грехи, даже за те, которые мы не согрешили. И если мы еще какие-то грехи дополнительно согрешим, то все равно наказание за эти грехи принял Господь. И поэтому мы уже не наказываемся за эти грехи. И поэтому... Но, чтобы вы понимали, наказание наказанию рознь. Написано, Бог, кого любит, бьет того, кого любит. И почему? Потому что и кто не принимает это биение, наставление, так скажем, Евреям 12 главе, почитайте. Кто не принимает, тот незаконные дети, те вообще не сыны. А кто принимает вот это наставление, когда он наказывает Сына. Кто принимает наказание, тот становится Детем Божьим. То есть, смотрите, в целом от грехов мы искуплены, и мы искуплены навсегда. Навсегда-навсегда. То есть, еще раз говорю, если бы вы еще прожили 1000 лет и совершили бы еще 1 000 000 грехов, за все грехи был наказан Христос. За все. Вот. А как же в мире сейчас происходят вот эти вот наказания? Поймите, наша жизнь – это глина, из которой Господь лепит горшок. Наша жизнь – это как бы камень, это гранит. И надо выбить зубилом гранит скульптуру. И вот это наша судьба – это вот этот резец скульптора, который вырубает для себя вот этот сосуд благопотребный для самого себя. И поэтому, когда резец бьет по стенкам сосуда, то больно. И поэтому это наша судьба, все нормально. И Господь говорит... Не бойтесь там приключения для вас странного, вот этих многими скорбями будете входить в Царство Божье. Принимайте, не бойтесь, не противьтесь злу и так далее. То есть за все благодарите, ибо такова вас воля Божья в этой вашей судьбе. Потому что ваша судьба – это всего лишь резец, который изготавливает для себя Господь. Судьба человека от Господа. Много замыслов на сердце человека. Вот. И даже говорит Господь, горе вам, когда все о вас будут говорить хорошо. Вот. Горе вам, когда у вас все хорошо. О чем это говорит? Сосуд не лепится. Ну, просто ты затормозил, ты стал теплый, все остановилось. Поэтому, а совершенства в мире никогда нету. Совершенство только в Боге. Пока у нас есть это тело и плоть, никогда мы не достигнем совершенства. Павел в конце жизни говорит, я только стремлюсь к цели, я не почитаю себя достигшим. Но, а какой был резец у Павла, вы почитайте. И под водой сутки был, и палками 40 ударов несколько раз, и камнями убиваем в Листре. Насмерть его убили, думали, что он умер, но Бог его воскресил. Вот, я так верю. То есть он... Какой резец был у Павла, чтобы Господь приготовил из Павла благопотребный для себя сосуд? Поэтому, если вы переносите какие-то испытания и терпите какие-то испытания, Бог сказал, Бог верен. Он не даст быть искушаемым сверх сил. То есть не даст быть испытанным сверх сил. Он верен, но в искушении даст и подмогу перенести это. Поэтому то, что ты сейчас переносишь, дорогой друг, то, что ты сейчас переносишь, ты можешь это перенести. Если ты это переносишь, ты можешь это перенести. Почему? Потому что если бы ты не мог это перенести, Бог бы не дал бы эту ситуацию тебе. И неважно, где ты сейчас, на больничной койке, в судьбе, в нужде, в горе, в непрощении, в стыде, неважно, где ты находишься, но верь, Бог дает тебе силы перенести эти испытания. И искушение, посылаемое для вас, не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Это не странно. Разве может быть что-то, что не Господь повелел бы? Это резец Господа, который творит твоей судьбой, этими обстоятельствами, которые вокруг тебя. Это Он вырубает для себя благопотребный сосуд. Да, больно. Да, больно, но за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. И поэтому не бойтесь никакого наказания. Принимайте наказание, с радостью принимайте, с радостью, когда впадаете в различные искушения. Для чего? Чтобы терпение, а терпение привело что? Совершенное действие. Потому что сначала наказание кажется горем, но потом приносит мирный плод праведности. И 1 Иакова 1:12. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, он получит венец вечной жизни. И поэтому это здорово. Хотя для плоти это ужасно, это страшно многими скорбями. Зачем скорби? Но скорби, пойми правильно, это резец. Это резец, который режет из чашу. Господь вырезает мраморную чашу для самого себя. И ты драгоценность перед Господом. Но драгоценность все равно надо обработать. Когда находят алмаз или бриллиант, он на самом деле страшный. Но когда этот бриллиант обработают, то это просто красота, которую Господь приготовил для себя.
Отже, йде процес огранки алмазу в бриллиант, і нам потрібна мудрість і знання того, що все на добре, що дійсно добрий Бог діє нам на благо. І потрібна довіра. Так само, як дитина має довіряти своєму татові, який відмовляє її в чомусь, не дає ножа, вогонь, а іноді навіть і каже, ти маєш стояти в кутку за те, що ти там маму образив чи ще когось, що все це нам на добро. Да, дякую, да. Олексію Анатолійовичу. До нових зустрічей.
До нових зустрічей.
Запитання і відповіді.
До свидання.